эта роль уничтожающе, подумал Клейтон, прекрасно подходит для Уитни. Водить мужчин за нос — поистине ее призвание. Он уже хотел выйти в ту дверь, через которую только что прошел Ники, но тут чья-то ладонь легла на его рукав. «Какой приятный сюрприз!» — воскликнула Маргарет Мэритон. «Не ожидала увидеть вас здесь». Но внимание Клейтона было приковано к Уитни. Он пытался отстраниться, но Маргарет лишь крепче сжала пальцы. «Какой позор! Не правда ли?» — спросила она кивком, указывая на Уитни. 34 года строгой приверженности определенным правилам этикета невозможно было забыть за один день, поэтому Клейтон повернулся, чтобы поздороваться с женщиной, обращавшейся к нему, но при этом был так взбешен, что не сразу узнал ее. С террасы донесся взрыв смеха, и Клейтон повернул голову в направлении звука. Маргарет конвульсивно стиснула его рукав и тоже посмотрела на Уитни Стоу. Раненая гордость огрубила ее голос, сделав его неприятно хриплым. «Если она вам так нужна, идите туда и попытайтесь ее получить. Можете не беспокоиться насчет Пола Саварина и Дювиля. Ни один из них никогда на ней не женится». «Почему?» — требовательно спросил Клейтон, отдергивая руку. «Пол только сейчас обнаружил то, что мсье Дювиль знал много лет. Ни тот, ни другой не были у нее первыми». И, заметив, как смертельно побелело лицо Клейтона, как дернулся на щеке мускул, мстительно добавила: «Если хотите знать, ее потому и отослали во Францию, что застали на сене с конюхом». Что-то умерло в душе Клейтона, хрупкое, бесценное. И эта потеря полностью лишила его способности здраво мыслить. В другое время он просто отмахнулся бы от слов Маргарет, поскольку достаточно хорошо был знаком с женским коварством, чтобы мгновенно распознать его. В другое время, сегодня же, он понял, что Уитни обманула его, провела как последнего глупца, и что она, кроме этого, лгунья и предательница. Он дождался ухода Дювиля, а потом рванул на себя ручку двери и оказался за спиной Уитни как раз в тот момент, когда один из ее подвыпивших обожателей опустился на одно колено. «Мисс Стоун», — пошутил молодой человек, довольно невнятно произнося слова. «Я решил, что двум таким талантливым музыкантам, как вы и я, следует составить постоянный дуэт. Могу я иметь честь получить вашу руку, то есть и сердце тоже?» Неожиданно он осекся и, по-видимому, проглотил оставшиеся слова с опаской, глядя на что-то позади Уитни. Весело смеясь над забавными выходками молодого человека, Уитни оглянулась и вне себя от счастья и радости одарила Клейтона сияющей улыбкой. Однако Клейтон упорно уставился на несчастного Карлайла, все еще стоявшего на колене. «Встаньте!» — прорычал Клейтон. «Если намереваетесь просить руки у мисс Стоун, придется подождать, пока у нее отрастет еще одна. В настоящее время у нее всего две руки, и обе уже обещаны», — добавил он с уничтожающим сарказмом. И, стиснув словно клещами пальцы, Уитни повернулся и направился непонятно куда, таща ее за собой. Девушка почти бежала, пытаясь не отставать. Обойдя весь широкий балкон, он спустился по ступенькам крыльца к ожидавшему под уличным фонарем экипажу. «Остановитесь! Вы делаете мне больно!» — молила она, путаясь в подоле платья и едва не падая на колени. Но Клейтон поднял ее на ноги одним безжалостным рывком с такой силой, что боль пронзила девушку от запястья до самой лопатки, и что-то, крикнув кучеру, схватил ее за талию и бросил в коляску. «Как вы смеете!» — прошипела Уитни, смущенная, униженная столь бесцеремонным обращением. «Какое он имел право на глазах у всех вытащить ее из дома? Кем вы себя вообразили?» Однако лошади рванули с места, экипаж сильно тряхнуло так, что Уитни ударилась головой о спинку сиденья. «Кем?» — надменно усмехнулся Клейтон. «Разве вы не знаете? Вашим хозяином. Судя по вашим же словам, отец продал вас, а я купил». Уитни в смятении уставилась на него, не в силах осознать происходящее. Она никак не могла понять, почему Клейтон так рассердился из-за шутливого предложения Карлайла, тогда как предложение кузена Катберта, сделанное вполне серьезно, вызвало у него лишь добродушную насмешку. Она так верила, что сегодня ночью произойдет сладостное примирение, и они будут счастливы, что никак не могла осознать, отчего стала мишенью гнева Клейтона. И все-таки, несмотря ни на что, она до смешного радовалась тому, что он не пренебрег ее приглашением и не могла винить Клейтона за излишнюю вспыльчивость при виде того, как другой джентльмен делает предложение его невесте. «Мистер Карлайл много выпил», — очень мягко заметила она, «и его предложение всего лишь шутка. Он...» «Заткнись!» — перебил Клейтон. Его голова была повернута к ней, и впервые за сегодняшний вечер Уитни при мерцающем свете каретных фонарей заметила бешеное неистовство, которое излучал сидевший рядом мужчина. Красивые губы плотно сжаты в безжалостную тонкую линию, а глаза полны отвращения. Он резанул по ней презрительным взглядом и тут же отвернулся, словно сам вид ее был ему неприятен. Никогда в жизни Уитни не сталкивалась со столь злобной яростью, и никто не смотрел на нее с такой уничтожающей брезгливостью, даже отец. Она так надеялась увидеть смех, тепло, нежность в этих проницательных, глядевших в душу серых глазах, и даже в самых страшных снах не представляла, что Клейтон способен смотреть на нее с ледяной, убийственной ненавистью. Ее потрясение постепенно сменилось обидой, а затем и страхом. Девушка молча смотрела в окно, пока городские огни не стали встречаться все реже, а впереди не замаячили бесконечные пустынные пространства. «Куда вы меня везете?» — нерешительно спросила она. Холодное молчание было ей ответом. «Клейтон!» — почти умоляюще прошептала Уитни. «Куда мы едем?» Клейтон по-прежнему молча вгляделся в прелестное испуганное личико. Как ему хотелось сжать тонкую белую шею и задушить эту дрянь за то, что осквернила свое тело с другими мужчинами, за то, что предала его любовь и доверие, и за то, что называет его Клейтоном, теперь, когда он, наконец, понял ее истинную сущность. Лживая, распутная, дарившая свое роскошное тело любой грязной свинье, которая пожелала ее. Он решил хотя бы на секунду забыть о любовниках Уитни и, намеренно не отвечая, отвернулся к окну. Уитни попыталась справиться с нарастающей тревогой и сосредоточиться на том, в каком направлении они едут. «Север», — поняла девушка, когда экипаж свернул с основной дороги. «Они едут на север». Теперь она была вне себя от ужаса. Набрав в грудь побольше воздуха, девушка, презрев гордость, пролепетала: Я собиралась сказать, что готова выйти за вас замуж. Совсем не обязательно везти меня в Шотландию, чтобы жениться. Я не обязательно жениться на вас, — перебил Клейтон с коротким горьким смехом. Да, я уже слышал об этом. Однако не имею ни малейшего желания убегать в Шотландию или изматывать лошадей. Они и так уже пробежали сегодня половину Англии в погоне за вами. Экипаж неожиданно повернул на запад и покатился по гладкой, но куда более узкой дороге, и только сейчас значение слов Клейтона полностью дошло до Уитни. Если он целый день пробыл в пути, гоняясь за ней, значит, только что вернулся из городка, где услышал сплетни насчет ее помолвки с Полом. Уитни умоляюще положила ладонь на руку Клейтона. «Я могу объяснить насчет Пола. Видите ли...» Его пальцы безжалостно сомкнулись на тонком запястье, вызвав у девушки невольный крик боли. «Я в восторге, что вы с такой готовностью прикасаетесь ко мне!» Саркастически протянул он, «потому что совсем скоро вы получите неограниченную возможность делать это». И с нескрываемой брезгливостью снял ее руку со своей, отбросив на колени Уитни. «Однако, поскольку здесь не место выказывать привязанность, придется пока держать в узде свои страсти». «Держать в узде свои?» — охнула Уитни. «Вы, кажется, под хмельком?» Губы Клейтона скривились в циничной улыбке. «Я не пьян, поэтому можете не волноваться, что окажусь бессилен исполнить...» Он подчеркнул последнее слово, придав ему некий зловещий смысл. Непонятный Уитни и тут же почти учтиво добавил: «Можете немного поспать. Впереди долгая, утомительная ночь». Напуганная его издевкой, Уитни молча отвела глаза. Она не имела ни малейшего представления, о чем толкует Клейтон, и находилась на грани истерического ужаса. Почему он рассуждает о каких-то страстях, заверяет, будто способен исполнить что-то? В экипаже стало совсем темно, и, наконец, смысл его грубых, вульгарных слов дошел до затуманенного усталостью и боязнью мозга Уитни. Глаза девушки широко раскрылись от страха. Боже! Теперь она поняла его замысел. Уитни вглядывалась в залитую лунным светом местность в поисках какой-нибудь деревушки, дома, где она могла бы найти убежище. Впереди светились огоньки, почтовая станция или гостиница. Она не знала, что именно повредить себе, выпрыгнув из кареты на полном ходу, но ей было все равно, лишь бы суметь подняться и бежать, бежать к огням, сулившим спасение. Закусив дрожащую нижнюю губу, Уитни осторожно под прикрытием юбок протянула руку к ручке двери, украдкой посмотрела на словно высеченный из гранита профиль сидевшего рядом человека и ощутила убийственное отчаяние, словно в ней что-то погибло в эту секунду. Зажмурясь изо всех сил, чтобы избавиться от непрошенных слез, которые угрожали ослепить ее, девушка продолжала подбираться к двери, пока пальцы не сомкнулись на холодном металле ручки. Она выждала еще несколько секунд, пока экипаж не поравнялся с открытыми воротами гостиницы, и лошади не замедлили бег, преодолевая крутой подъем. Уитни приготовилась и громко вскрикнула. Рука Клейтона опустилась на ее запястье, отдирая пальцы от двери. «Не слишком торопитесь, моя радость. Обычный придорожный постоялый двор — не самая подходящая декорация для первой ночи взаимных радостей. Или подыскиваете для своих любовных свиданий именно такие места?» Клейтон резким толчком усадил Уитни на противоположное сиденье. «Я прав?» — злобно ухмыльнулся он. Уитни с бешено колотящимся сердцем наблюдала, как удаляется гостиница, а вместе с ней исчезает и надежда на избавление. Она не сможет снова застать его врасплох или одолеть. Он гораздо сильнее ее. «Лично я, — заметил Клейтон почти дружелюбно, — всегда предпочитал комфорт своего убогого домишки, сомнительной чистоте и изношенному постельному белью, с которыми обычно встречаешься в подобных заведениях.